Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. В начале часа о главных событиях дня выпуск новостей подготовила моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Жертвами пожара в Ханты-Мансийском автономном округе стали 5 человек. Израильские войска вошли на территорию сектора Газа. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб один военнослужащий. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На юго-западной окраине селения Дарго Веденского района Чечни утром воскресенья неизвестные нападавшие обстреляли автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чеченской Республики. Погиб офицер и ранены трое солдат контрактной службы. В настоящее время проводится спецоперация по поиску нападавших, а возле населенного пункта Тазин-Кале Веденского района подорвались на мине и получили ранения командир разведгруппы и военнослужащие армейского спецназа 42-й мотострелковой дивизии Минобороны России. При проведении инженерно-саперной разведки возле зоны, где произошел взрыв, обнаружено еще 2 самодельных взрывных устройства большой мощности. Причастно к закладке мин установить пока не удалось, ведется следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Число жертв пожара в общежитии Морской академии в Петербурге достигло 7. Сегодня в больнице от ожогов скончался еще один человек. В больницах остаются 17 пострадавших.
Все находятся в реанимации, ожоговой и хирургической реанимации. Всем проводятся соответствующие реанимационные мероприятия, протезируются жизненно важные функции, восполняются потери жидкости, плазмы, развернут дополнительный пост реанимации, выданы все необходимые ресурсы.
Сообщил врач скорой помощи. Пожар возник в академии вчера рано утром, когда курсанты еще спали. В городе Белоярск, Ханты-Мансийский автономный округ, в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек. Госпитализировано 11 пострадавших. Пожар вспыхнул минувшей ночью, через несколько часов был потушен. Причины возгорания выясняются. В Москве сегодня пройдет акция протеста против внесения поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. По мнению организаторов акции из молодежного движения «Да», поправки ущемляют конституционные права граждан, лишая их возможности выходить на улицы, проводить мирные пикеты и митинги, критиковать власть. Участники сегодняшней акции выйдут на митинг с пустыми плакатами и завязанными ртами. Подробнее об этом далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа, сообщило израильское армейское радио. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Ответственность за нападение взяли на себя военное крыло движения «Хамас» и группировка Комитета народного сопротивления. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малейки должен представить сегодня парламенту план национального примирения. Сообщается, что документ предполагает в частности амнистию для повстанцев и вовлечение в политический процесс суннитских группировок, как одну из возможных мер, чтобы покончить с межрелигиозным насилием. В плане также прописаны конкретные шаги по передаче иракским силам контроля за обеспечением безопасности в стране. В Ираке вчера в результате взрывов погибли по меньшей мере 10 человек, большинство из них полицейские. В провинции Кандагар на юге Афганистана за минувшие сутки убиты около 50 боевиков, заявили афганские военные. По их данным, накануне экстремисты атаковали позиции коалиционных сил. В ответ по боевикам был нанесен авиаудар. Иран по-прежнему уклоняется от прямого ответа на пакет международных предложений, призванных урегулировать кризис вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил после встречи в Берлине с главой внешнеполитического ведомства Германии Франком Вальтером Штайнмайером.
Мы готовы к переговорам, но без предварительных условий. По нашему мнению, важно, чтобы международное сообщество это поняло.
По словам Матаки, у Ирана все еще есть ряд вопросов по поводу новых международных предложений. Штайнмайер, в свою очередь, сказал.
Для нас очень важно как можно скорее уяснить четкую картину происходящего и понять, могут ли начаться переговоры. Я могу только повторить, и сделал это во время нашей встречи. Мы призываем Иран как можно скорее прекратить работы по обогащению урана, чтобы переговоры могли начаться.
Это был министр иностранных дел ФРГ.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах упразднена смертная казнь. Президент Глория Аройо подписала соответствующий закон, заявив, что католическое большинство населения страны выступает за отказ подобной меры наказания.
Я хочу успокоить тех, кто думает, что отмена смертной казни откроет дорогу жутким преступлениям. Нам следует направлять больше усилий на предотвращение и борьбу с серьезными преступлениями, а не на то, чтобы отбирать жизни у тех, кто их совершил.
Решение об отмене смертной казни принято за день до начала визита Аройо в Ватикан. Закон сохранит жизнь более чем 1200 филиппинцам, приговоренным к смертной казни. Мэр Москвы, правоохранительные органы России и Молдавии решают вопрос, где предстанет перед судом Игорь Вельчев, обвиняемый в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Из Москвы в Кишинев направлены материалы о предъявленных Вельчеву обвинениях, сообщил представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко.
Незамедлительно были направлены документы, подтверждающие предъявление ему обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем вопрос о уголовном преследовании Вельчева будет решен в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и нормами международного права.
Это был представитель Московской прокуратуры. Вельчев, гражданин Молдавии, был задержан там 23 июня и признался в убийстве. Илью Зимина нашли мертвым в его квартире в Москве в конце февраля. Напомню главные новости. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Израильские войска вошли на территорию сектора Газа. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе. В Москве молодежное движение «Да» протестует против новых законов, направленных на борьбу с экстремизмом. В подмосковном городе Дзержинском проходят досрочные выборы. Сегодня третий день работы Московского международного кинофестиваля. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы. А кроме того, в нашей программе и традиционные рубрики «Новости культуры», «Шоу-бизнеса», «Экономические итоги недели» и, конечно, репортаж с чемпионата мира по футболу. Все это в воскресном выпуске «Свобода в полдень». Сегодня в Москве активисты молодежного движения «Да» проведут акцию протеста против введения новых поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. Активисты «Да» считают, что если эти поправки будут внесены, то проводить митинги, пикеты, демонстрации и акции протеста будет запрещено. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Что произойдет, если будут внесены поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, объясняет Наталья Марарь, студентка социологического факультета МГУ и координатор движения «Да».
Под экстремистскую деятельность будут попадать в такие вещи, как, к примеру, клевета или какие-то критические лозунги по отношению к государственным чиновникам, озвучивание угроз публичное. То есть, в принципе, любая критика, обвинение министров, к примеру, в коррупции и так далее, и тому подобных вещах, все это подпадает под новый вариант этих поправок, под новое понимание экстремизма. Мы нашу акцию устраиваем в протест этих поправок, потому что в случае, если они будут приняты, мы абсолютно уверены, это сделает все для того, чтобы лишить наших граждан России конституционного права выходить на улицы, собираться на мирные пикеты и митинги, потому что вся эта деятельность просто потеряет всякий смысл, просто логический всякий смысл, потому что нельзя будет выходить на улицу с критическими лозунгами. Нельзя будет выйти на улицу и сказать, что чиновники виноваты в том, что произошло с Сычевым и там огромным количеством ребят, потому что это будет называться там оскорбление, клеветой и так далее. Все это будет подпадаться под экстремистскую деятельность. Поэтому мы нашу акцию специально проводим еще до того, как эти поправки были приняты, для того, чтобы попытаться повлиять на депутатов Государственной Думы. Кроме этого, мы в понедельник отправляем запрос в Государственную Думу с требованием о том, чтобы эти поправки не были приняты в том виде, в котором они ущемляют конституционные права.
Активисты движения «Да» проводят театрализованную акцию протеста на площади Революции. Подробнее об акции рассказывает Наталья Марарь.
это просто будет такой пикет будущего. То есть вот вы увидите, каковы будут пикеты в будущем, если вдруг эти поправки будут приняты. Это будет очень смешно, глупо. Это просто будет, знаете, такое стадо безмолвных людей, которые не в состоянии ничего произнести, которые в состоянии только выйти с лозунгами о том, что уважаемый министр, там, господин президент, вы наше все, вы все наши надежды. Если вдруг эти поправки будут приняты, людям просто останется только сидеть дома на кухне и рассказывать политический анекдот.
Говорила координатор молодежного движения «Да» Наталья Марарь. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в подмосковном Дзержинском проходят выборы городского главы. Жители досрочно выбирают мэра, потому что 31 марта этого года был убит Виктор Доркин, руководивший городской администрацией с 1991 года. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода по Московской области Вера Володина.
Выбирают граждане из 7 кандидатов, которые в начале предвыборной кампании подписали соглашение. В нем, в частности, говорилось, что выборы вызваны трагическим событием в жизни города, поэтому мы даем обещание вести борьбу честно, придерживаясь высоких моральных принципов и правил, не использовать грязные технологии и другие недозволенные приемы. В числе кандидатов на пост главы депутаты городского совета, заместители городского главы, депутат Государственной Думы. О том, как шла борьба этих кандидатов, мне рассказал Константин Меринов, редактор «Угрешного». Вести.
Как журналисту, как гражданину, как жителю города, мне не нравится та вся грязь, которая вылилась на страницы и информационных бюллетеней, и листовок, и предвыборных плакатов, и в эфире ТВ «Угреша».
В территориальной избирательной комиссии даже созвали спецкомиссию по разбору заявлений о нарушении закона о выборах. Часть заявлений отправлялась в правоохранительные органы. Константин утверждает, что в город, который всегда отличался спокойными и чистыми выборными кампаниями, пришли черные пиар-технологии, и предсказывать итоги выборов не берется.
На выборах главы города достойнее кандидатуры Виктора Ивановича, увы, покойного, не было. Альтернативы ему мы действительно не видели в течение последних, как минимум, 12-15 лет. Вот, и когда у нас появилось как минимум 9 изначально, а сейчас осталось 7 кандидатов, которые, ну, честно признаюсь, льют друг на друга очень много грязи, будем говорить так. Это, конечно, возмущает всех.
Пока непонятно, состоятся ли выборы с первого тура, также нет ответа на вопрос, кто стал заказчиком убийства Виктора Доркина. Хотя граждане в те трагические для города дни выходили на митинг с требованием провести честное расследование, пока им официально известно лишь имя задержанного по подозрению в убийстве, но не имена организаторов его. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С 1 июля со всех торговых точек должны исчезнуть спиртные напитки с так называемой «старой маркировкой». Когда на полки магазинов вернется прежний ассортимент, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Производители и продавцы алкогольной продукции уже назвали 1 июля «черной субботой». С этого дня, в соответствии с законом о введении единой государственной автоматизированной информационной системы, реализовывать алкоголь со старой акцизной маркой нельзя. Весь неучтенный по новой системе алкоголь должен быть убран с полок торговых точек. Сейчас большинство крупных супермаркетов и специализированных магазинов снизили цену на спиртные напитки. Объяснить подобные действия несложно. Реализаторам выгоднее продать алкоголь по демпинговым ценам, чем заниматься переоформлением товара после 1 июля, говорит директор одного из сетевых супермаркетов Москвы Андрей Курушев.
Очень маленькие сроки были выделены для замены. Это все началось буквально в июне месяце. Я думаю, что федеральные организации не были готовы к этому. У нас за полгода издается какое-то распоряжение, какой-то закон выходит, и только к сроку, к приближению срока, начинают больше над этим задумываться, как это сделать, как это привести в порядок. Мы стали заниматься заменой акциза только с начала июня месяца. К сожалению, я думаю, что это не проблемы организаций продающих, это некомпетентность опять наших федеральных учреждений, которые занимаются непосредственно акцизами, тех же управлений, тех же департаментов. Ассортимент, да, будет в какой-то степени урезан, но все сделаем для того, чтобы, по крайней мере, полки наполнить.
В конце прошедшей недели стало известно о том, что срок перемаркировки импортной алкогольной продукции акцизными марками нового образца продлен до конца года. Спиртные напитки со старой маркировкой должны будут храниться на специальных складах, имеющих соответствующую лицензию. Генеральный директор торгового дома «Кристалл Лефортово» Виктор Алексеев считает, что из-за несовершенства нового законодательства проблемы возникнут как у производителей, так и у продавцов спиртных напитков.
Есть две проблемы, да? Первая проблема называется единая государственная автоматизированная информационная система. Она относится, скажем так, к технической проблеме. А вторая проблема – это введение новой акцизной марки, а точнее запрещение оборота старой акцизной марки с 1 июля. Относительно второй проблемы ситуация, по большому счету, близка к катастрофической. Это связано с тем, что, собственно говоря, практически у любого предприятия, это касается и импортной продукции, так и российского производителя, имеется на данном этапе продукция, отштрихованная и обклеенная старой маркой.
Таково мнение Виктора Алексеева, генерального директора торгового дома «Кристалл Лефортово». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни боевики обстреляли российскую автоколонну, погиб один военнослужащий. В городе Белоярск, Ханты-Мансийский автономный округ, в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек. В Штутгарте полиция задержала более 100 человек, участвовавших в столкновениях между немецкими и английскими болельщиками. Подробности об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Лицом к лицу». Ее ведущий Владимир Бабурин, и в гостях у программы руководитель экспертного управления президента Российской Федерации Аркадий Дворкович. Итак, программа «Лицом к лицу» в 2 часа дня по московскому времени. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В пятницу открылся 28-й Московский международный кинофестиваль. Сегодня второй день конкурсной программы. На фестивале работает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Как и в прошлом году, шествие по звездной дорожке чуть не подмочил небольшой дождь. Но к тому моменту, что на верхней ступеньке лестницы появился президент Московского кинофестиваля Никита Михалков, дождь закончился. Артисты и режиссеры, несмотря на это, мчались по дорожке стремглав. В этом году церемонию перенесли с 7 часов вечера на половину 6 и провели в ускоренном темпе, чтобы уложиться в 40 минут отпущенных для телевизионной трансляции. Футбол – вот важнейший из искусств сегодня. Он потеснил в эфире торжества по случаю открытия кинофестиваля. Видимо, футбол или жара, или они вместе потеснили любовь к кино и в сердцах гостей. Действительно, знаменитых лиц на дорожке и в зияющем пустотами партере было мало. Церемония началась шутливо. На китайском народном инструменте были сыграны подмосковные вечера. Затем квинтет теноров исполнил арию из «Чио-Чио-Сан». Вокалистов окружали танцовщицы с японскими веерами. Вообще-то на открытии показали картину китайского режиссера Чена Кайге, и ему же вручили первую награду за вклад в мировой кинематограф. Как всегда, Никита Михалков вручил Анджею Жулавскому бразды, или вернее, вериги правления, тяжеленную цепь с изображением святого Георгия. Новый председатель жюри причислил Московский международный кинофестиваль крупнейшим международным фестивалям, как то Канн, Венеция и Берлин. За это, видимо, ему доверили кинохлопушку. И текст «Московский международный кинофестиваль» объявляется открытым. Первым внеконкурсным фильмом фестиваля стала «Клятва Чена Кайге». Это эпическое полотно, очень красивое, повествует о битве за прекрасную принцессу. «Клятва» — это не реалистический фильм, но это история большой любви. Любовь и ненависть — две главные силы, которые действуют в человеческом обществе. И я надеюсь, что любовь может пересилить ненависть. Главные темы в фильме — свобода, любовь и судьба. Я фаталист. В нашей жизни происходит слишком много событий, над которыми мы не властны. Люди, конечно, часто задумываются, а могут ли они перехитрить судьбу, изменить ее. Что до меня, то я стараюсь показать в фильме две силы, которые, на мой взгляд, могут ее изменить. Это любовь и свобода. 24 июня начался конкурс. Отвечая на вопрос о критериях оценки фильмов, Анджей Жулавский говорил:
если фильм легко, я очень добрым видом.
Если фильм легкий, я отличный зритель. Если же он трудный и амбициозный, быть может, даже интеллектуальный, то во мне просыпается более строгий судья. Амбиции должны соответствовать патенциям. Если верить сказанному председателем жюри, более строгий судья пока в нем не должен был проснуться. Оба конкурсных фильма «Сколько ты стоишь» выдающегося французского режиссера Бертрана Блие и хорватскую картину «Спи, мое золотко» смотреть было легко. Особых претензий на интеллектуальное кино в них не наблюдалось. Картину о хорватской деревне 40-х-50-х годов режиссер Невин Хитрец снял в манере, близкой к документальной. Это теперь модное направление в кинематографе. Вроде ставишь камеру и наблюдаешь течение обыденной жизни, не оценивая происходящее и не давая зрителю времени посмеяться или поплакать. О фильме Бертрана Блие ничего подобного не скажешь. Можно вволю повеселиться, можно и растрогаться. Автор картин «Вальсирующие» и «Мужчина, приготовьте носовые платки» вроде верен себе. Он снял абсурдистскую комедию, но возраст дает о себе знать. Новый фильм куда сентиментальнее предыдущих. Герой его знакомится в баре с проституткой и просит ее стать ему женой. Выходит, история о счастье в самом незатейливом значении этого слова. Счастье – это очень красивая женщина в постели с любящим ее мужчиной. Женщина воистину хороша. Моника Беллуччи, увиденная глазами Бертрана Блие, будто только что сошла с полотен великих живописцев эпохи Возрождения. Да и вообще весь фильм кажется приношением режиссера Моники Беллуччи. Но говорит Бертран Блие иное. Есть такие моменты в жизни каждого творца, когда он должен вести себя как последний негодяй. Но бывают такие времена или даже страны, в которых следует быть элегантным и сдержанным. По-моему, сейчас время бороться с политкорректным искусством. Настоящий художник не может быть корректным, точнее, не обязан им быть. Он должен соблюдать определенные правила в жизни, но не в своем искусстве. Впрочем, этот мой фильм очень корректный. Это простая любовная история. Когда меня просят ее как-то характеризовать, я отвечаю: это не фильм, а ласковое движение. История о том, как женщина обнимает мужчину. Причем мужчина во всех отношениях ее помельче. Фильмы мои часто бывают похожи на сон. В принципе, я предпочитаю кошмарные сны. Но тут вышел сон, как мечта. Бертран Блие и впрямь выглядел и держался как мечтатель. Он вовсе не походил на человека, который первым вступил в сражение за награды Московского международного кинофестиваля. Да и сам он признался, что, снимая фильмы, думает не о призах, а о том, что рядом работают интересные режиссеры, и назвал имя Вонга Карвая. Название его картины «Любовное настроение» определило в значительной степени и тональность фильма Бертрана Блие. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас обзор американских еженедельников. Хаос на палестинских территориях. Американцы разлюбили уходить в отпуск. Как наши современники представляют себе ад? Идеальное супружество, жизнь в разных квартирах. Вот темы сегодняшнего обзора.
Банды убийц заполнили палестинские территории, и они охотятся не за главными врагами, израильтянами. Расправляются со своими же братьями-арабами, которые лояльно относятся к противостоящему Хамас движению Фатх. Растут опасения по поводу того, что в секторе Газа может воцариться полный хаос. Об этом говорится в докладе Международной группы по предотвращению кризисов, пишет Newsweek. Главной мишенью вооруженных бандитов стали сотрудники сил безопасности. Недавно была совершена попытка покушения на начальника палестинской разведки, которая лояльна главе автономии Махмуду Аббасу. Бомбу подложили в персональный лифт шефа спецслужб. Взрыв разрушил стальную обшивку дверей. В шахте был обнаружен труп телохранителя, но сам босс, хоть и получил тяжелые ранения, остался жив. Сейчас он находится в Каирской больнице. Всего за прошлый месяц были убиты несколько десятков сотрудников безопасности Палестины. В Израиле не сомневаются в том, кого следует поддержать. Там стремятся свергнуть Хамас и добиться смены режима. Премьер-министр страны объявил, что готов одобрить поставку из Иордании стрелкового оружия для сторонников Махмуда Аббаса. Но победить хаос нелегко. Поставки оружия только укрепят сторонников Хамас в уверенности, что их политические противники коррумпированы и действуют по указке израильских властей. Именно этот аргумент и привел к победе на выборах движения Хамас, отмечает Newsweek.
«Просто сесть и расслабиться». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о неотвратимо надвигающемся сезоне летних отпусков. Если вы действительно решили хорошо отдохнуть, то не следует относиться к отпуску слишком серьезно, рекомендует еженедельник. Но далеко не все американцы прислушиваются к этим советам. Для некоторых отпуск превращается в бесконечную череду заранее запланированных мероприятий, таких как визиты к родным, присутствие на свадьбе, дальние путешествия на автомобиле, посещение пропыленных музеев и лунопарков с бесконечными американскими горками. Провести свободное время с максимальной пользой и сомнительными удовольствиями для таких людей становится самоцелью. В результате они покидают дом уставшими, а возвращаются совершенно измотанными и нуждаются в отдыхе от активного отдыха. Вот почему многие американцы решают вообще не уходить в отпуск, который в США не слишком долг по сравнению с другими индустриально развитыми странами. В среднем всего 14 рабочих дней. Тут возникает парадокс. Жители Соединенных Штатов за время каникул тратят больше денег, чем кто-либо в мире, и при этом страна занимает первое место по числу людей, отказывающихся от законного отпуска. Одна из главных причин – слишком большая загруженность на работе. Надо переделать массу служебных дел до отъезда, а потом восполнить упущенное за время отсутствия. Чем дольше человек как бы расслабляется, тем больше возникает проблем. Поэтому только 14% американцев этим летом рассчитывают отдыхать 2 недели или дольше. Остальные же считают, что отпуск – это только лишние стрессы и отводят на каникулы не более 4 дней, присоединяя их к выходным. По мнению «Тайм», недалеко то время, когда вопрос «Ну, как провел отпуск?» устареет. Вместо этого будут спрашивать «Хорошо ли отдохнул на уикенде?»
Люди консервативных взглядов полагают, что вероятность оказаться в аду после смерти у них невелика. При этом они точно знают, кого эта участь не минует. Либералы же, наоборот, не слишком уверены в своих шансах спастись от гиены огненной и уж тем более не готовы ответить на вопрос, кому из их окружения забронировано место в аду, пишет Newsweek. Согласно опросам, консерваторы, главным образом мужчины, представляют ад как конкретное место, где грешники горят в вечном пламени, и их тела терзают дьяволы. Либералы же склонны полагать, что за дурные поступки, совершенные при жизни, их ждут душевные муки, связанные с отлучением от Бога. Женщины гораздо менее категоричны, чем мужчины. 61% представителей сильного пола уверены в том, что Бог покарает конкретных людей, а у дам этот показатель чуть выше 50%. Возможно, такая разница объясняется психологическими причинами. Мужчины более склонны критически относиться к происходящему, чем женщины. А возможно, они просто чаще встречаются с людьми, совершающими неправедные дела. Но самое тревожное – 25% опрошенных и мужчин, и женщин думают, что адские муки должны постичь их родственников. К сожалению, анкета, предложенная участникам опроса, не уточняла, что имеется в виду – предположение или мечта. По мнению Newsweek, это серьезный симптом, свидетельствующий об ослаблении семейных связей. Ведь люди, отвечающие на этот вопрос, представляли себе именно вечные муки в адском огне.
Оставаться вместе, но жить раздельно – самое лучшее. К такому выводу пришла американская супружеская пара, которая вот уже несколько лет счастливо живет в разных квартирах на одном этаже дома, пишет Newsweek. Поначалу оба чувствовали неловкость, когда им задавали бестактные вопросы о том, почему, собственно, они так поступают. Ведь это очень напоминает поведение некоторых знаменитостей, желающих сделать себе рекламу. Но скоро супругов это перестало шокировать. Вместо этого они проводят гораздо больше приятных минут, чем те, кому приходится делить кухню, ванную комнату, прихожую и кладовку. С самого начала было решено, что основную часть времени супруги будут проводить в квартире мужа и лишь ненадолго уединяться в собственных апартаментах. Жена удаляется к себе, когда начинаются репортажи с футбольных матчей. Ну, а муж забегает к ней на несколько минут, если требуется срочно что-то сказать. Только так можно избежать длительного общения с огромным котом, любимцем супруги, чья шерсть вызывает жестокий приступ аллергии.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня с 2 часов дня до 8 вечера в эфире «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день». В сегодняшнем выпуске Журнал «В мире науки» в гостях у передачи «Читаем журналы». Доктор философских наук Владимир Кантор прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Итак, цикл передач «Свободный день» с 2 часов дня до 8 вечера в эфире «Радио Свобода». Ну а я продолжаю программу «Свобода в полдень». Во второй части нашего эфира вы услышите репортаж из Германии с чемпионата мира по футболу. Далее подводит итоги, экономические итоги недели мой коллега Иван Трифилов. А кроме этого, неполитические репортажи в конце программы, рубрика «Гламорама». Итак, это все в программе «Свобода в полдень». Ну а сейчас в Москве 12:30 и новости дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на окраине селения Дарго Веденского района боевики обстреляли российскую автоколонну. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Число жертв пожара в общежитии морской академии в Петербурге достигло 7. Сегодня в больнице от ожогов скончался еще один человек. В больницах остается 17 пострадавших. В городе Белоярск, Ханты-Мансийский автономный округ, в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек, госпитализированы 11 пострадавших. Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа, сообщило израильское армейское радио. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. В провинции Кандагар на юге Афганистана минувшей ночью произошел бой. По информации американских военных, перестрелки были убиты около 45 талибов и 2 военнослужащих коалиционных сил. В сообщении не указывается, гражданами каких стран были погибшие солдаты. В Москве сегодня пройдет акция протеста против внесения поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. По мнению ее организаторов, поправки ущемляют конституционные права граждан, лишая их возможности выходить на улицы, проводить мирные пикеты и митинги, критиковать власть. Конструктивными назвал министр иностранных дел Ирана переговоры с главой внешнеполитического ведомства Германии. Переговоры между Манучером Матаки и Франком Вальтером Штайнмайером состоялись в Берлине при закрытых дверях. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малеки должен представить сегодня парламенту план национального примирения. Голливудская кинозвезда Николь Кидман вышла замуж за известного исполнителя музыки кантри Кейта Урбана.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и теперь мы отправляемся в Германию на чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
С нами на прямой связи по телефону обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Рад вас слышать. И у меня вот такой сразу первый вопрос. Я выскажу свое мнение, а вы скажете мне, согласны вы со мной или нет. Мне кажется, что с сегодняшней точки зрения, после первых матчей 1/8 финала, чемпионат мира по футболу в Германии кажется мне несколько академичным, так сказать, поскольку классные команды демонстрируют свой класс, может быть, не на 100% и без блеска, но тем не менее демонстрируют, а менее классные команды также демонстрируют, в чем они менее классные, и, собственно говоря, в конце концов и из-за этого и проигрывают. Вам так не кажется?
Ну, Виктор, мне кажется, что вы просто на основании предыдущих чемпионатов уже привыкли к сенсациям и хотите, так сказать, возвести их в правила. Ну да, действительно, вот этот чемпионат складывается таким образом, что сенсации нет. Ни на групповом турнире никто не вылетел, хотя, в принципе, были близки к этому, там, допустим, сборная Франции. Ни вот в первых матчах 1/8 финала даже не произошло неожиданностей. А в прошлом, конечно, все подобное бывало. Ну, что делать, когда-то же сенсации тоже должны прекратиться.
Ну, я напомню нашим слушателям итоги, мы как-то не сказали, итоги вчерашних матчей. Аргентина и Мексика 2-1, причем в дополнительное время интереснейший матч, а Германия и Швеция 2-0 без особых вопросов. Какие у вас впечатления от вот этих первых матчей 1/8 финала остались, Олег?
Ну, во-первых, главное впечатление заключается в том, что не нужно делать таких скоропалительных выводов, какие здесь многие поспешили сделать уже, по сути, после второго тура групповых турниров. Ну, как известно, перед началом чемпионата Бразилия казалась явным фаворитом, стоящим на две головы, я не знаю, выше всех остальных. И вот после первых же туров, когда вот особенно Аргентина выиграла у Сербии и Черногории 6-0, тут уже многие заговорили, в том числе и бразильцы. Вот, например, Фалькао скорректировал свой прогноз и сказал, что Бразилию я уже не считаю фаворитом, а вот Аргентина гораздо лучше играет. Ну, может быть, уже третий и заключительный тур групповых турниров тут немножечко заставил и эти прогнозы скорректировать. Ну, а потом мы сейчас видим, что Аргентина на самом деле с огромнейшим трудом выиграла у Мексики, хотя понятно было, что против мексиканцев играть будет нелегко, но в любом случае для очевидного фаворита, каким Аргентину многие назвали, это был слишком уж мучительный матч. То же самое в отношении Германии, но здесь в противоположную сторону. Германия не считалась фаворитом перед началом турнира, только все о проблемах, о сложностях шла речь, а вот теперь подишь ты от матча к матчу, вот 4 игры и все лучше и лучше играет немецкая сборная. Так что вот чемпионат мира не любит скоропалительных выводов.
Олег, ну я могу только напомнить ваш первый репортаж, один из первых репортажей чемпионата мира по футболу, где вы как раз говорили о том, что Германия демонстрирует атакующий интересный футбол, но вы в тот момент еще оговаривали, что, может быть, он и не принесет нам большого успеха, но зато понравится зрителям. Я думаю, что теперь вы можете и утверждать, что он пока что и приносит успех тоже.
Ну, конечно, и пока что, между прочим, сборная Германии голов не пропускает, ну, с тех пор. 2 гола Коста-Рики как раз и остаются пока единственными пропущенными немцами. Вот после того, как Юрген Клинсман устранил недостатки и остались одни только достоинства, то тут можно только восхищаться.
Олег, ну я не могу обойти другую тему, напрямую связанную с чемпионатом, конечно же. Вот сегодня у нас в выпуске новостей даже она звучит: в Штутгарте арестованы более 100 болельщиков, и я просто хотел бы вас спросить, как у вас впечатление, так сказать, за пределами стадионов, поскольку явно, что все-таки начинаются какие-то проблемы с безопасностью, или нет?
Нет, но это на таком уровне проблемы периодически возникали. Были беспорядки во время до и после матча Германия-Польша. Он всегда считается матчем повышенного риска. Тут исторические взаимоотношения у соседей. В общей сложности там до матча 120 человек, после матча примерно столько же. В общей сложности было 300 человек. После матча Англия-Швеция где-то 137, если быть точным, 137 арестов было произведено, из них 97, между прочим, немцев. Ну и теперь, то есть теперь цифры примерно те же самые, но это просто некие хулиганствующие элементы, которых даже не надо включать в число болельщиков. Если же включить их в число болельщиков, то мы поймем, что это там 0.5%, как минимум, или там, я не знаю, 0.1% от сотен тысяч людей, находящихся здесь и радующихся жизни. И именно поэтому полиция сохраняет спокойствие. Вот после матча в Кёльне, когда Англия-Швеция играли, после этого полицейские там чины какие-то давали пресс-конференции и сказали: да у нас порой на матчах Бундеслиги бывает больше беспорядков. Мы совершенно спокойно к этому относимся и ситуацию не драматизируем. Ну, как говорится, знаете, котлеты отдельно, мухи отдельно, хулиганы хулиганят, а чемпионат мира проходит своим чередом и всех радует.
Ну, я надеюсь, что в этом смысле чемпионат мира в Германии будет намного успешнее, чем чемпионат мира во Франции 98-го года. Как вы помните, там была масса проблем в этом смысле. Я благодарю Олега Винокурова, который был с нами на прямой связи по телефону из Германии, где продолжается чемпионат мира по футболу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Бизнес Week». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трефилов.
Правительство России одобрило в четверг условия досрочного погашения всего российского долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. Он также сказал, что соглашение о выплате долга Парижскому клубу кредиторов будет подписано до августа текущего года. Правительство России одобрило основные характеристики проекта федерального бюджета на 2007 год. По прогнозу, объем ВВП России увеличится на 5,7%, до 30 триллионов 250 миллиардов рублей или 1 триллиона 120 миллиардов долларов. Проект бюджета предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 4,45% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, 58 долларов за баррель. Вместе с тем, без учета доходов от экспорта нефти, направляемых в стабилизационный фонд, проект бюджета впервые с 1999 года имеет дефицит в размере почти 0,7% ВВП. Государственное агентство по страхованию вкладов предполагает 2010-2012 годам увеличить сумму гарантий по банковским вкладам частных лиц до 20 тысяч евро, минимального уровня для стран Европейского Союза, сообщил заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников. По текущему курсу это почти 700 тысяч рублей. Действующий закон гарантирует полное возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Вместе с тем, Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вклады, превышающие этот минимум, будут компенсироваться на 90%, но в целом на сумму не более 190 тысяч рублей. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой губернатором Чукотского автономного округа, предпринимателем Романом Абрамовичем. Стоимость сделки стороны не раскрывают, однако по экспертным оценкам она составит не менее 3 миллиардов долларов. В составе «Евразгрупп» Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты в России. – Ей также принадлежат металлургические компании «Полиний» и «Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. С начала июля операторы сотовой связи, работающие в России, обязаны сделать бесплатными все входящие телефонные звонки, а компании фиксированной связи, соответственно, получат право взимать со своих абонентов плату за соединение с мобильными телефонами. За 10 дней до вступления закона в силу Федеральная служба по тарифам установила стоимость таких звонков. Максимальная цена со стационарного телефона на мобильный в большинстве регионов России составит 1,5 рубля за минуту соединения. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки предельный уровень такого тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до 2,5 рублей. Этими дополнительными доходами компании фиксированной связи должны будут делиться сотовыми операторами, говорит заместитель министра информационных технологий и связи Борис Антонюк.
Тариф рубль 50, минус НДС 23 копейки, остается рубль 27. Это те деньги, которые делятся между операторами. Из рубля 27 копеек 95 копеек предназначается для оплаты завершения вызова на сеть подвижного оператора. Значит, в распоряжении оператора фиксированной связи остается 32 копейки. Это в случае Москвы.
Между тем, величина так называемого межоператорского тарифа, установленного на уровне 95 копеек за минуту соединения, оказалась несколько ниже ожиданий. Расчеты компании мобильной связи показывали, что минимально допустимой для них является стоимость межоператорского соединения в 1 рубль 10 копеек. Эксперты также соглашались с тем, что только такой уровень тарифа позволит сотовым операторам добиться хоть небольшой, но все-таки рентабельности. Однако чиновники, по словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи Евгения Чечельницкого, решили по-другому.
Оценки были разные со стороны оператора подвижной связи. Начиналось из 10 центов, это были позиции, которые высказывали операторы так называемой большой тройки. Потом 1,5 рубля, рубль 35, рубль 10, 95 копеек. Поэтому, понимая, что необходимо принимать законодательно обоснованные решения, правительство Российской Федерации выпустило постановление. Там предложен абсолютно рыночный подход к установлению этой цены.
По прогнозу специалистов, предложенный российскими регулирующими органами межоператорский тариф неминуемо заставит компании сотовой связи корректировать свою ценовую политику. Чем это может обернуться для их абонентов? Вот мнение аналитика инвестиционной компании «Атон» Елены Баженовой.
Тариф на самом деле ниже, чем те 5 центов, которые, в принципе, бы обеспечили как бы нейтральный эффект. Поэтому надо ожидать, что у мобильных операторов где-то процентов на 5-7 снизится выручка вследствие того, что они просто станут меньше получать за входящие звонки. Но надо сказать, что вряд ли мобильные операторы пойдут на снижение выручки, поэтому надо ожидать, что просто будут повышены тарифы на исходящие звонки, и таким образом их доходы будут компенсированы.
Уже сейчас появилось достаточно прогнозов, насколько могут подорожать услуги российских операторов сотовой связи. Что показывают ваши расчеты?
Сложно, на самом деле, пока сказать, насколько, потому что если, например, они хотят падение доходов в 5-7% компенсировать, им, соответственно, эффективный тариф, может быть, процентов на 10 нужно будет поднять. Понятно, что это не будет напрямую происходить. Наверное, будет какое-то изменение линеек тарифных, может быть, какие-то новые тарифы будут введены. То есть это не будет достаточно очевидным, это повышение.
Очевидно, что вступление закона в действие должно привести к изменениям на рынке фиксированной и мобильной связи. На ваш взгляд, насколько заметными они будут?
Да, с одной стороны, тарифы становятся дороже у мобильных операторов. С другой стороны, появляются тарифы фиксированных операторов, которого раньше не было, и как бы все знали, что позвонить фиксированно мобильный было бесплатно. Теперь это не бесплатно, тем не менее, это дешевле, чем позвонить с мобильного на фиксированный. И, наверное, в краткосрочной перспективе это должно привести к оттоку трафика от мобильных операторов к фиксированным операторам. Однако, в принципе, вот мы, например, не ожидаем, что это будет очень серьезный отток какой-то, потому что, ну, по большому счету, вот этот режим, он уравнивает фиксированную мобильную связь еще больше. Сам этот факт более долгосрочной перспективе, ну, как это во всем мире происходит, он как раз позитивно сказывается на росте абонентов мобильных операторов.
Это был аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни боевики обстреляли российскую автоколонну, погиб один военнослужащий. В городе Белоярск, Ханты-Мансийский автономный округ, в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек. Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». На этой неделе было объявлено о задержании так называемого «битцевского маньяка», который полгода терроризировал Москву. Александр Пичушкин, которого милиция подозревает в совершении серии убийств в Битцевском парке, дает признательные показания. Как заявил официальный представитель московской прокуратуры, сейчас можно считать доказанными 8 убийств. В правоохранительных органах говорят, что это дело будет гораздо серьезнее известного дела маньяка Чикатило. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Со дня задержания Александра Пичушкина прошла неделя. За эти несколько дней он рассказал следователям московской прокуратуры много необычного. Например, Пичушкин заявил, что убил 61 человека, а собирался еще 3, чтобы жертв было столько, сколько клеток на шахматной доске. Рассказал следователям подозреваемый о том, что вел дневник, куда записывал дни совершения убийств и имена жертв. Сюда же вклеивал вырезки из газет о жестоких убийствах, в том числе статьи о печально знаменитом серийном убийце Чикатило. Правда, тетрадь эту следователям не увидеть. Пичушкин ее уничтожил, как только почувствовал, что будет арестован. Это произошло после последнего убийства. Женщина, договорившись встретиться с Пичушкиным, оставила сыну записку, в которой написала номер его телефона. Когда мать не вернулась домой, сын, прежде чем обратиться в милицию, позвонил Пичушкину. Тот сказал, что не знает, где женщина, и бросил трубку. А после этого решил избавиться от дневника. В среду группа оперативников вместе с Пичушкиным трижды выезжала на следственный эксперимент в Битцевский парк. парк. Подозреваемый показывал места, где убивал и куда выбрасывал орудие убийства. О том, что было найдено, журналистам рассказал официальный представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко.
При проверке показаний подозреваемого им указано место в пруду, куда он выбросил молоток и устройство, стреляющее патронами. При обследовании со дна указанного водоема подняты эти предметы. Следственно-оперативной группой прокуратуры города совместно с сотрудниками МУРа продолжают проводиться мероприятия, направленные на изобличение Пичужкина в совершении других преступлений.
На сегодняшний день, говорят в прокуратуре, Пичужкин признался в убийстве 6 мужчин и 2 женщин. Некоторые из них работали с ним в одном магазине на Симферопольском бульваре. Пичужкин работал там грузчиком. Задержанному назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Но, как рассказывают российские газеты, ссылаясь на источники, близкие к следствию, на самом деле Пичужкин не сумасшедший. Он прекрасно понимает, что и как говорить, очень хитро ведет себя с оперативниками МУРа. Сначала говорил, что хочет убить более 60 человек, работал под сумасшедшего, но потом, когда уголовный розыск начал собирать доказательства, поменял стратегию. Стал ездить на следственные эксперименты и показывать места, где убивал людей. Все его показания полностью совпадают с материалами дел об убийствах, совершенных в парке за последние полгода. Он указывает точные места, где лежали жертвы, в подробностях рассказывает, как их убивал. Приводит слова источника, близкого к следствию, интернет-издания «Газета.ру». Именно эти подробности заставили сыщиков поверить в то, что найден тот самый бицевский маньяк, как окрестили убийцу в прессе, по месту совершения преступлений. «Комсомольская правда» опубликовала интервью с матерью Пичужкина, которая рассказала журналистам газеты о детстве подозреваемого серийного убийцы, о том, как маленький Саша Пичужкин упал с качели, получил черепно-мозговую травму и, как следствие, проблемы с речью, что он учился на плотника, был очень спокойным и тихим мальчиком, в армию Пичужкин идти не захотел, рассказывает мать, из военкомата его отправили в психиатрическую больницу имени Кащенко. Уже оттуда он вернулся, говорит мать, какой-то не такой. Наталья Пичужкина рассказывает, что не верит, что ее сын бицевский маньяк. Говорит, что в последнее время сын обещал бросить пить и начать с Нового года новую жизнь. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Свобода в полдень» рубрика «Неделя без политики». В Москве открылся международный кинофестиваль, о нем мы рассказывали в первой части нашей программы. А тем временем завершаются последние приготовления к главному и вечному сопернику московского кинофестиваля, фестивалю в Карловых Варах. О карловарских фильмах этого года Нелли Павласкова.
Карловарский кинофестиваль ценится своей оригинальной конкурсной программой. Для многих малоизвестных режиссеров призы в Карловых Варах означали старт в звездный мир и путевку в кинематографическую жизнь. Французские фильмы «Амели», «Соловьи в клетке», израильский фильм «Яна и ее друзья», фильмы молодого исландского режиссера Фридриксона были открытиями Карловарского фестиваля. Его демократическая атмосфера, переполненные молодежью кинозалы и гостеприимство хозяев с каждым годом повышают его престиж в мире. В этом году в главном конкурсе будет представлено 15 фильмов из европейских кинодержав, из всех скандинавских стран, из Аргентины и Мексики, Кореи и Ирана. Россия будет представлена новым фильмом «Транзит» Александра Рогожкина, режиссера, ставшего в Чехии культовым, благодаря фильмам «Особенности русской охоты» и «Особенности русской рыбалки». Во главе международного жюри главного конкурса режиссер Горан Паскалевич, принадлежащий к так называемой «Пражской когорте», талантливой группе режиссеров бывшей Югославии, учившихся в Пражской киноакадемии ФАМУ. К этой группе относятся Зафранович и Кустурица. От Чехии в жюри будет заседать хорошо известный и в Голливуде чешский актер Карел Роден, а в конкурсе будет участвовать новый чешский фильм «Красавица в затруднительном положении». Вообще почти все конкурсные фильмы на сей раз на тему любовных и семейных отношений. На фестивале, как всегда, будет работать еще одна конкурсная секция «На восток от запада», где будут представлены фильмы молодых режиссеров посткоммунистических стран. Из российских было выбрано сразу 3 фильма «Гарпастум» Алексея Германа-младшего, «Полумгла» Артема Антонова и «Точка» Юрия Мороза. В этой секции впервые будет представлен и фильм «Хозяев. Индеец и медсестра» о трагической любви молодого чешского рабочего и цыганской девушки. Кроме того, зрители увидят в информационных программах все фильмы, получившие призы в этом году на фестивалях в Берлине и Канне.
Завершились скачки в Аскоте, которым в этом году исполнилось 295 лет. Известные под названием «Королевский Аскот» пятидневные скачки давно стали не только центральным событием британского конно-спортивного сезона, но и пиком светской жизни британской столицы. Из Лондона Наталья Голицына.
В этом году скачки в Аскоте впервые стартовали после полной реконструкции ипподрома и трибун, которая обошлась в 200 миллионов фунтов. Скачки открыла королева Елизавета II, их непременный патрон. Как правило, скачки начинаются только после прибытия в Аскот королевы и королевской семьи. Обычно Ее Величество в сопровождении супруга герцога Эдинбургского прибывает в Аскот в час дня в открытом ландо из расположенного неподалеку Виндзорского замка. В этом году за 5 дней скачки в Аскоте посетили более 300 тысяч человек. Общий призовой фонд этого года достиг рекордной суммы в 3,5 миллиона фунтов. За 5 дней стартовали 30 заездов. Самый престижный приз скачек – «Золотой кубок». Он всегда разыгрывается в третий день королевского Аскота, в так называемый «Ladies Day» – «Женский день». В этом заезде протяженностью в 2,5 мили участвуют 4-летки, а призовые деньги за победу в заезде составили в этом году 225 тысяч фунтов. Неожиданную победу одержал жеребец из Ирландии по кличке Итс с жокеем Кирином Фалланом. Однако королевский Аскот – это не только скачки, это еще и грандиозное, красочное, театрализованное шоу, соединяющее конные скачки с демонстрацией последних достижений крупнейших дизайнеров европейских домов моды. Чинность и аристократизм королевского Аскота освещается обязательным присутствием на нем королевской семьи во главе с Елизаветой II. По давней традиции мужчины на королевской трибуне обязаны появляться только в сюртуках и цилиндрах, а дамы в шляпах. Так что скачки в Аскоте – это еще и своего рода фестиваль высокой моды и крупнейшее светское событие года.
И, наконец, в завершении рубрики «Обзор американских музыкальных событий» Рай Вайль.
Согласно данным Билборда, 5-й традиционный музыкальный фестиваль «Бонару», проходивший на этот раз в Манчестере, штат Теннесси, принес в этом году доход в 15 миллионов долларов. 80 тысяч поклонников музыки, на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, купили билеты на концерты, проходившие на 11 гигантских сценах. Неофициально 4-дневный фестиваль «Бонару» отмечает открытие сезона летних концертов. В этом году в нем приняли участие группы Дэйва Мэтью и Radiohead, Элвис Костелло и Элисон Краус, лауреат Грэмми этого года Джон Миллер и новая звезда регги Хасит Матисьяху и многие другие, включая ветерана рока Тома Питти с группой Heartbreakers. Вновь объединившись, они записали новый альбом Highway Companion, который со дня на день должен появиться в продаже. Не обошлось и без мрачного момента. На 4-й день фестиваля рано утром полиция обнаружила труп 32-летнего мужчины, причина смерти которого пока неизвестна. Ведется расследование. If it's all worth the price that I pay, sometimes it doesn't seem fair. I pull into the drive and you're standing there, and you look at me and give me that calm your baby smile. It's all gonna be alright. You take my hand, you pull me close and you hold me tight. «Ты моя лучшая половина», поет звезда кантри-музыки Кейт Орбан, очевидно имея в виду Николь Кидман. Хотя место, где состоится церемония венчания, несколько раз менялось, на прошлой неделе они все-таки решили, что свадьбу будут справлять в Австралии, в кругу родственников и друзей. Они уже прилетели в Сидней, и 25 июня в католической церкви, расположенной рядом со средней школой, где училась Николь, они, наконец, поженятся. Кидман, которой во вторник исполнится 39, в 2002 году получила Оскара за главную роль в фильме «Hours» – «Часы». А 38-летний Кейт Орбан стал лауреатом Грэмми 2006 года за исполнение песни «Ты будешь обо мне думать». Впервые их увидели вместе в прошлом году, и вот уже свадьба. Это первый брак для Кейта Орбана и второй для Николь Кидман, которая в 2001 году развелась с Томом Крузом. От этого брака, продолжавшегося 10 лет, у несостоявшейся пары осталось двое детей. Девочка Изабелла и мальчик Конор.
Рубрику «Недели без политики» на этот раз подготовили Нелли Павласкова, Наталья Голицына и Рая Вайль. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Время за рулем». Ее сегодня ведут Евгения Назарец и Анатолий Горлов. И речь пойдет об автоклубах в России. Так, программа «Время за рулем» в час дня, 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Руководство Ирана поддерживает терроризм.
Без притока мигрантов Россия просто не выживет.
Мы продолжаем искать двух солдат сил коалиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность.
В палестинскую автономию прибыли 3 грузовика с оружием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.